Нарисован вот такой элемент, и фотолитография. За счет того, что размеры деталей уже сравнимы с длиной волны, вы получите что-то там, что-то вот такое. То есть, как вы понимаете, это тоже не радует. Уменьшать, да, чем дальше вы будете уменьшать, тем больше таких гадостей вы получите. То есть, надеяться, что там в ближайшем светлом будущем нам Intel подарит там 500 гигагерцовый процессор, ну, не стоит. То есть, без серьезных технологических поливов этого нет. Поэтому что мы видим? Что на самом деле идет развитие, развитие пошло под сторону многоядерных систем. То есть вместо наращивания тактовой частоты пытаемся поставить несколько ядер. Ну-ка, давайте маленький беглый обзор. Ну, во-первых, классический ЦПУ уже некоторые элементы параллельной обработки уже содержит. То есть там тот же конвейер, это на самом деле некий вариант параллелизма. Когда процессор одновременно на разных стадиях декодируют сразу несколько команд. Ну, в случае, если у вас нету переходов, все получается очень здорово и хорошо. Есть SSE, которая позволяет делать параллельно какие-то векторные операции. Есть какие-то виды мультитрединга. То есть в каком-то виде это уже есть. Ну, давайте немножко по тому, что вы все знаете. Собственно говоря, что из себя представляет вот вся базовая линейка Intel Core? Это несколько ядер, каждое ядро фактически это Pentium M, ядро снабжено кэшами первого уровня под командой и данные, есть второй кэш второго уровня, общий для ядер, и все подсоединено к FrontSide Bus. Значит, обратите внимание, что кэши довольно большие, но у вас есть некоторая засада, что происходит, если у вас... Что происходит, если у вас одновременно два ядра пытаются работать с одним и тем же куском памяти? У каждого ядра есть свой L1 кэш данных. Что произойдет, если кусочек памяти окажется одновременно в кэше первого ядра, второго ядра, и они начнут по очереди туда писать? Ну, в общем, будет очень плохо. То есть есть специальный протокол синхронизации кэшей, называется... MACI. Это как бы четыре состояния, в которых может быть видны линейки кэш-памяти. Но в общем картина будет мрачной. То есть необходимо будет проводить синхронизацию. Здесь она может идти вот так еще, через L2. Если мы посмотрим на Core 2 Quad, там ситуация стала веселее. У нас два двухъядерных процессора, которые могут общаться между собой, но только через FrontSide Bus. Соответственно, не дай бог, у вас возникнет необходимость согласования кэшей. Есть довольно классический простой пример. Представьте себе, что у вас есть большой-большой массив, допустим, интов. Вы хотите посчитать, сколько в массиве семерок. То у вас есть четырехъядерный процессор. Что мы делаем? Мы берем, запускаем четыре нити, каждый нить получает под одной четверти массива. Как считать? Вариант первый. Заводим один счетчик. Понятно, что когда четыре ядра попытаются одновременно модифицировать одну и ту же переменную, в общем, будет... Ну, даже не то, что грустно, вы просто получите бред, если у вас не атомарная операция. Вариант второй. Давайте сделаем так. Каждой нити, то есть четыре нити, каждой нити выделим свой счетчик. Как вы думаете, будет ли это хорошо? Станет ли нам намного лучше? А вот фигушка. Почему? Потому что с почти 100% вероятностью все эти четыре счетчика окажутся в одной кэш-линейке. Значит, как только одно ядро пишет в свой счетчик, соответственно, кэш-линейка по всем ядрам дружно синхронизируется. Обратите внимание, здесь они будут синхронизироваться через FrontSide Bus. То есть у них есть ограничения. Да? Ну, как бы это решается, в общем, довольно просто. Вполне достаточно просто использовать паддинг и просто разнести счетчики так, чтобы они находились в разных кэшмейках. Ну, Кури и 7 здесь, они все на одном кристалле, плюс есть еще кэш, общий кэш третьего уровня. Есть так называемая из параллельных архитектур, есть еще такая архитектура SMP. В общем, очень похоже на то, что было, то есть у вас набор ядер, у каждого ядра есть свои кэши, и они сидят на одной общей шине. Соответственно, важная задача, что каждое ядро определенным образом отслеживает, что входит по шине, чтобы понять, когда надо синхронизировать кэш. Поскольку общая концепция, что все ядра должны видеть один и тот же образ памяти. Чтобы у вас не получилось, что одно ядро в этой ячейке видит 10, другое в этой ячейке видит 0. Это, в общем, грустно. Ну, известный процессор Cell, производство развития которого компания IBM благополучно прекратила, но в куче PlayStation 3 он до сих пор работает. Собственно, на самом деле это тоже параллельная архитектура, поскольку у вас есть центральный, поскольку у вас есть как бы процессор PowerPC и есть набор отказаемых синрегистр Processing Elements. Это своего рода такие подпроцессоры, на которые можно какие-то задачи раскидать. Ну, мне лично писать под это не довелось, но, как говорят те, кому довелось, в общем, очень, как бы сказать, грустно это. Еще один пример уже сильно не похожей архитектуры – это архитектура BlueJean. То есть, что это такое? На самом деле 65 536 нодов. Каждый нод имеет такой вид. То есть у вас стоит два 770-мегагерцовых PowerPC, каждый со своими кэшами-буферами, у них есть общий кэш, у них есть свой большой кусок памяти, свои мощные сопроцессоры математические и каналы, которые позволяют эти ноды организовывать в различную топологию. То есть здесь как бы нету общей памяти, которая общая для всех нодов. Каждый нод получает, в общем, свой достаточно жирный кусок памяти. В общем, пол гига это не так мало. И, соответственно, задача при помощи имеющихся портов связать этот нод в некую структуру, чтобы можно было как можно быстрее перекидывать сигнал от одного нода к другому. Оказывается, с этой точки зрения, самая правильная архитектура, собственно говоря, для которой у каждого нода есть по 6 каналов, это так называемый 3D ТОР. То есть, что это такое? Давайте поставим себе, что у вас есть, допустим, 9 нодов, которые мы расположили вот так, массив 3×3. Сказано, что можно... Вот давайте пока посмотрим только на горизонтальные и вертикальные составляющие. Мы можем соединить их. Каждая соединит с соседями, максимум с 4 соседями. При этом вы знаете, что у вас вы в худшем случае, ну вы там вот так дойдете отсюда до сюда. На самом деле, что такое ТОР? Как получить с прямоугольника ТОР? Берем две противоположные стороны, склеиваем. Получается цилиндр. Потом берем две противоположных стороны, опять соединяем между собой. То есть, что это значит? Что соседями для вот этого нода, кроме вот этих трех, будет еще вот этот нод. Соседями для этого будет вот этот и вот этот. То есть, грубо говоря, мы, если двухмерный ТОР, мы просто берем прямоугольную матрицу нодов и связываем соседи по горизонтали, по вертикали и соседи по краям связывают. Это позволяет вдвое уменьшить время, за которое мы можем перегнать сигнал оттуда сюда. BlueJean, соответственно, строится та же штука, только трехмерная. То есть ноды организуются в куб и протягиваются связи противоположных сторон нодов. На самом деле, графический процесс, если на него посмотреть, это тоже параллельная архитектура. То есть в самом примитивном кривом виде это можно представить современные GPU примерно так, что у вас есть некоторое количество потребных потоковых мультипроцессоров, которые могут как-то работать, что-то считать. То есть это очень приближенная картина. Дальше мы просто покажем более, ну, вот примитив, вот так примерно можно представить себе, что такое потоковый мультипроцесс. На самом деле у параллельных архитектур есть некая классификация, когда мы смотрим, в чем проявляется параллельность. В чем может быть параллельность? Что мы можем за одну команду обработать один элемент данных или сразу много. Соответственно, мы получаем SIST или SIMD архитектуру. Или же мы можем за один момент выполнить сразу много команд над одним куском данных или над несколько. Ну, как бы, с этой точки зрения, традиционные СИПы, CPU ближе всего, наверное, находится где-то вот, где-то вот примерно здесь. SIMD – это вот там, где сейчас находятся современные GPU. Ну, MIMD – это, наверное, то, что бы хотелось. Чтобы у нас было очень-очень много маленьких ядер, и они могли совершенно независимо друг от друга работать. Понятно, этого хочется, но может даже когда-нибудь будет. Это на самом деле довольно специфическая система, когда, например, нам нужна очень высокая надежность. Можно взять, поставить 5 ядер, пусть каждый, они считают одно и то же, а в конце мы сравниваем, смотрим, совпало или нет. То есть на самом деле это показывает такой у вас, может быть, параллелизм, что вы можете идти параллельно обрабатывать данные. То есть вы можете выполнять одновременно, обрабатывать сразу много данных. Либо у вас может, и параллельность может идти по инструкциям. Ну, значит, я призываю вас, что на самом деле я специально быстро бегу, потому что материала много, хочется рассказать. Все слайды будут доступны. Ну вот, примеры, как можно, просто можете скачать слайды, как можно там через SSE или еще, или там мультитрейдинг получить параллельность на стандартном CPU. Что... Значит, как я сказал, GPU это SIMD, скорее SIMD архитектура. То есть есть традиционное представление, что такое SIMD архитектура. Что представьте себе, что это у вас есть большой входной поток данных, на котором поступают однородные элементы, которые никак не зависят друг от друга. Вот есть некий черный ящик, который их обрабатывает. На выходе черного ящика у вас идет тоже такой же поток однородных элементов, которые опять не зависят друг от друга. Что значит не зависит? Это значит, что любой элемент из входного потока можно обрабатывать независимо от остальных. Вот этот черный ящик называют ядром. Соответственно, понятно, в чем, что SIMD-архитектура очень хорошо проверится. То есть, если у вас есть большой поток элементов, которые можно независимо обрабатывать, вы просто берете, ставите внутри ядра сколько-то процессоров, ну реально сколько там вы сможете поставить, каждый из них будет выхватывать очередной элемент из потока, обрабатывать, кидать на выход. То есть, эта архитектура на самом деле очень хорошо параллелится. И, собственно, как традиционно графические процессоры, они как раз очень хорошо ложились на архитектуру SIMD. Потому что их задача ускорять графику. То есть у вас есть, возникает два основных типа потоков. Это данные о вершинах, которые вы передаете. Понятно, что данные от одной вершины. Каждую вершину можно обрабатывать в известной степени, независимо от других. После того, как вы вершины обработали, вы их перевели там в треугольнички. Каждый треугольничек разложили в пикселы. Разложили в пикселы или в OpenGL фрагменты, каждый такой фрагмент может быть опять обработан независимо от других. То есть у вас может быть два вида параллелизма, и как бы довольно долго GPU задержали, программируемые GPU задержали два вида элементарных процессов. Вершинные процессоры, которые обрабатывали входные вершины и фрагменты. То есть как бы основное назначение же, что одни, что вершины могли идти только на вход, поток вершин шел на вход блока вершинных процессоров. То, что потом получалось при рестеризации многоугольников, шло на вход блока фрагментных процессоров. С точки зрения там, архитектуры NVIDIA, это там, GeForce 5, GeForce 6, GeForce 7. Вот эти линейки как раз этим характеризуются. Что у вас есть большое количество независимых процессоров, которые могут обрабатывать данные. Давайте я это пролистаю. Значит, в чем основное, если так вот глобально посмотреть, в чем основное отличие центрального процессора от графического? Если вы посмотрите на центральный процессор Intel, то там очень огромная часть кэша, огромная часть кристалла занята всевозможными кэшами. Почему? Потому что реально память работает всегда намного медленнее процессора. То есть проблема, как можно сделать быстро работающую память, когда кэш есть та же самая быстро работающая память, но она будет стоить очень-очень дорого. Поэтому обычно традиционное решение какое, что у нас есть медленная память, а внутри процессора есть кэш, то есть быстрая память, которую мы используем, чтобы как-то компенсировать невысокую скорость работы основной памяти. Соответственно, очень большая часть кэша у традиционного CPU находится, это кэши. Графический процессор в этом плане устроен совершенно иначе. Кэшей практически нету, зато очень много, собственно говоря, ядер. То есть много блоков, которые занимаются расчетами. Но при этом этих ядер, их очень много, но при этом они довольно простые. То есть как бы им очень далеко там, до современного Pentium M. По системе команд, по возможностям, они намного проще, но за счет этого вы можете их разместить на кристалле сотни и получить очень большое результирующее быстродействие. И как-то в ходе эволюции графических процессоров, изначально понятно, если помните, первые графические процессоры чисто ускоряли игрушки. Первый VUDU в основном очень удачно вписывался в Quake 2, позволял очень хорошо играть. И, в общем, долгое время графические процессоры именно ускоряли графику. То есть делали то, для чего они были предназначены. При этом, что хочется от графического ускорителя? Чтобы он, работал побыстрее. Это понятно. Легко это, собственно говоря, решается наращиванием параллелизма внутри процессора. Второе. Хочется вообще говоря немножко гибкости. Если вы посмотрите классический OpenGL без расширений, то там никакого бамп-мэппинга нет. Там всяких крутых эффектов, в общем, тоже нет. Соответственно, этого хочется, то есть одновременно с развитием графических ускорителей в сторону мощи, увеличения мощности шло развитие в сторону увеличения гибкости. Какая максимальная гибкость с точки зрения железки? Это возможность запрограммировать какой-то кусок ее логики. Соответственно, сперва появилась возможность запрограммировать вершины, задавать обработку вершин с помощью программы. Изначально на неком таком специфическом ассемблере, очень простом, там в ассемблере, например, не было команд условного перехода, никакого стека, но зато ассемблер оперировал с регистрами, регистры это были четырехмерные floating point векторы. То есть мы могли за одну команду выполнить 8 floating point операций. Следующим шагом добавилась аналогичная возможность вычисление для каждого фрагмента, тоже с помощью отдельного процессора. То есть в какой-то момент GPU пришло именно к тому, что я сказал, у вас есть набор фрагментных процессоров, у вас есть набор вершинных. Все и те работают с числами типа float. Заключительный штрих, давайте добавим, чтобы в текстурах можно было хранить те же самые флоуты. Знаете, мы получаем довольно мощную машинку по перемалыванию чисел. И в этот момент оказалось, что там какой-нибудь там GeForce уже там шестой серии если посчитать, сколько floating point операций он может сделать за единицу времени, выяснилось, что он во много раз обгоняет центральный процессор. За счет чего? За счет того, что у нас просто очень банально, очень много вот этих элементарных ядер. Собственно говоря, так мы пришли к концепции GPGPU. Если на сайте GPGPU.org, это, собственно говоря, шифровывается как General Purpose вычисление на GPU. То есть попытка считать что-то, что отнюдь не графика, на GPU. Традиционно что мы делали? Использовали какой-то графический API, OpenGL или Direct3D, и, соответственно, ваша программа состояла из двух... Часть вашей программы это был какой-то традиционный язык, который дергал этот API, готовил для него текстуры, вызывал через посредством вызова графического API, запускал элементарные процессоры на GPU, и, соответственно, у вас были так называемые шейдеры, то есть программы, которые выполнялись непосредственно элементарными процессорами самого GPU. К сожалению, эта модель была, как бы, она довольно много чего могла сделать, но у ней был ряд ограничений. Собственно говоря, одно из первых, что вы используете, вообще говоря, два совершенно разных языка, вы используете, вы привязаны к какому-то API. Вы должны, когда вы пишете программу, работать в терминах этого API. Если вы работаете в терминах OpenGL, вы должны работать там с вершинными массивами, с текстурами, с командами для рендеринга и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, есть вещи, которые графическим API вообще не нужны. Вот с этой точки классический пример. Фрагментный процессор получает задачу рассчитать цвет в точке. Понятно, что ему не надо никак обмениваться данными с тем, что происходит в соседних точках. Правильно? Ему не надо, он должен свой результат выдать вот заранее одно предопределенное место в памяти. Вот тот, когда ему дали фрагмент, сказали, на работай, ему уже сказали, куда он должен записать результат. В другое место он его не может записать. И, в общем, с точки зрения графики это вполне разумно. С точки зрения расчетов, наоборот, это, в общем, очень ограничивает. И таким образом мы пришли к концепту, вот как компания NVIDIA предложила некий новый вариант, который бы пришел на основе архитектуры GeForce 8 серии монитора G80 и то, что они называют CUDA. CUDA — это аббревиатура от Compute Unified Device Architecture. Это некая, как бы, некий набор средств, который позволяет вам осуществлять массивно параллельное программирование на GPU. При этом вы можете использовать обычный традиционный язык, берете некое надмножество языка C, то есть язык C с некоторыми небольшими расширениями, вы пишете на нем программу, эта программа запускаете в специальный предкомпилятор, который, грубо говоря, разделяет код для GPU от кода для CPU, код для CPU компилируется традиционным компилятором, код для GPU он разбирает сам, и, знаете, вы можете получить один готовый exe, который все делает. При этом внутри вашего кода вы работаете с обычными понятиями, с указателями, массивами. То есть у вас, как бы, никаких графических вещей как таковых нету. То есть CUDA на самом деле это как бы включает в себя целый набор тузов, которые вы можете использовать. Реально сейчас это CUDA поддерживает все основные операционные системы, то есть Windows, Linux, macOS 10, поддерживается 32/64 бита. Это совершенно свободный SDK, вы можете просто идете на сайт developer.nvidia.com, выбираете, идете в пункт Get CUDA, по менюшкам выбираете, какая у вас операционная система, скачиваете. Реально вы скачиваете два куска. CUDA Toolkit и CUDA SDK. Ну, обычно еще желательно как-то обновить драйвер. При этом вы получаете все, что надо, что для работы, включая профайлер. Ну, собственно говоря, чтобы показать, что такое CUDA, ну вот, как бы, традиционно для языка C принято делать Hello World. Ну, как вы понимаете, на GPU что-то, в общем, кроме расчетов или графики, сделать тяжело. Поэтому здесь вот приведена заведомо упрощенная программа. Что она делает? Ее задача — посчитать таблицу, построить таблицу значений некоторой функции. Вот у нас есть функция там, синус из корня x. Мы хотим посчитать ее значение в миллионе точек. Это один файл. Вы можете его откомпилировать. Вы получите в результате exe файл, вы его запустите. Часть этого кода выполнится на центральном процессоре, часть на графическом. И он нормально отработает, вы получите результат. Но единственное, что здесь видно, что результат, правда, не... Ну, скажем так, он печатается. То есть печатать он, наверное, будет намного дольше, чем он будет считать. Но если в целом, если вы посмотрите, в общем, вполне нормальный язык. То есть никаких страшных значков там практически нет. Все, в общем, то есть почти знакомый C. Вот, собственно, вот эта часть, то, что выполняется на GPU. Обратите внимание, она получает на вход массив элементов. Обычный массив, вы можете обращаться к любым элементам этого массива. То есть код, в общем, довольно простой. То есть в коде ничего страшного нет. В этом плане, как бы, реально сейчас для параллельного программирования на GPU есть как бы две альтернативы. Есть CUDA, есть OpenCL. Нюанс в том, что OpenCL появился, в общем, сравнительно недавно. CUDA уже там реально больше 2 лет. То есть CUDA уже, в общем, система довольно развита. С одной стороны. С другой стороны, что, как бы, что мне нравится в CUDA, что вы можете работать на довольно высоком уровне. На OpenCL вот все вот это у вас займет, в общем, довольно много страниц. То есть OpenCL в этом плане это все-таки низкоуровневое. CUDA позволяет вам работать на двух... CUDA на самом деле позволяет работать на двух уровнях. У них это внутри два хост API. Есть драйвер API, это низкоуровневый API, очень похожий на OpenCL. И, собственно говоря, OpenCL на NVIDIA-вском железе реализован фактически через CUDA. Есть драйвер API, есть высокоуровневый рантайм API. Вот это пример работы через рантайм API. Когда вам не надо ничего инициализировать, создавать контексты, вся система все сделает за вас. Можете прямо в ваш файл включить ядра, которые будут выполняться на GPU, они будут выполняться, все будет нормально. То есть вот пример простой, легкий. Соответственно, все, что если у вас есть компьютер с установленной CUDA, все, что вам надо сделать, это набрать этот пример, запустить. Запустите его на компиляцию, вы получите экземпляр, можете запускать на выполнение. Давайте, собственно, посмотрим, а что у нас здесь есть. Ну, вот эта часть, это то, что выполняется на GPU. То есть то, что будет выполняться параллельно. То есть что происходит? То есть это ядро. Как мы обозначаем в CUDA, что это ядро? Ядро это функция, которая имеет тип void, что ничего вернуть она явно ничего не может. Только через входные аргументы. Мы добавляем спецификатор 2 подчеркивания, global 2 подчеркивания. Это скажет NVIDIA-скому компилятору, что это ядро. То есть функция, которая будет запущена параллельно на очень большом числе нитей. Реально мы здесь запускаем 1 000 000 нитей. По 1 нити на каждый элемент. Эти нити выполняются в определенном смысле параллельно. Понятно, что 1 000 000 нитей физически параллельно у вас, скорее всего, не получится. То есть, но это не важно. В системе есть свой механизм скедулинга, который обеспечит то, что это будет выполнено. Каждая нить обладает каким-то своим уникальным ID, который мы здесь используем. Здесь мы его получаем. По этому ID мы находим, определяем элемент, который нам надо вычислить, определяем значение аргумента, делаем числовое. Вот и все. То есть реально это вот эта функция, которая будет выполнена на 1 000 000 нитей. То есть что в ней как бы непривычного с точки зрения C? Наличие этого спецификатора и наличие вот этих переменных. То есть для кода, выполняемого на GPU, у вас есть некоторые встроенные переменные, доступные вам. Вы их используете. Что делает остальная часть? Прежде всего, давайте посмотрим. GPU – это некое устройство, которое вообще-то есть дофига своей памяти. Правильно? Ну, то есть, по-моему, сейчас, наверное, по-моему, меньше 0.5 гига уже никто не ставит. Вот эта память, реально, она, центральный процессор напрямую ее адресовать не может. Поэтому, чтобы работать с кодой, вы выделяете, чтобы что-то делать на GPU, вы должны выделить память на GPU. Ну, для этого служит функция CUDA malloc, которая как в общем, следует из названия, она выделяет вам память. То есть единственное, что ее отличает от обычного молока, что адрес она возвращает вот таким образом. С чем это связано? Что куда следует очень простому соглашению, что все функции возвращают кота шаки. Соответственно, куда молок должна вернуть код ошибки. Поэтому, если она должна вернуть какое-то дополнительное значение, то она возвращается таким образом. То есть, что мы передаем этой функции? Продаем указатель, на указатель, куда мы хотим получить память и сколько байт нам надо. Кстати, мы получим, как бы, понимаете, для нас это указатель. Только указатель на память GPU. Не надо пытаться на центральном процессоре в эту память лезть. Как бы, в лучшем случае ваша программа просто упадет, в худшем, как это говорится, Windows улыбнется вам синенькой улыбкой. Поскольку, то есть это некоторое значение там, сколько-то битовое, которое CUDA знает, как интерпретировать. С точки зрения центрального процессора, скорее всего, это абсолютный бред, который не соответствует никакому куску памяти, и при попытке доступа к нему ваша программа в лучшем случае будет просто убита сразу же. Следующий шаг. Что мы делаем? Мы хотим запустить наше ядро на большом-большом количестве нитей. Вот эта конструкция это и делает. То есть мы указываем имя ядра. Дальше вот эта классная конструкция с тремя угловыми скобочками. Ну, знаете, чем после стреля к этим главным скобочкам уже, в общем, уже особо не пугаешься. Дальше идут какие-то параметры. Ну, так несложно увидеть, что мы на самом деле делаем. Мы разбиваем весь миллион нитей на группы по 512 нитей. И передаем, и как и, собственно, как следует из описания функции, мы передаем один параметр, который является указателем на память GPU. Ядро запущено. Следующее, нам надо перекачать насчитанные значения из памяти GPU в память CPU. Почему не 512? Об этом будет дальше скажу.
А вот что за второй параметр, единичка?
Самое здесь не обязательно. Опять, это дальше будет. Понятно, что есть функция memcpy, если у вас есть CUDA malloc, ну, есть CUDA memcpy, которая копирует, только она умеет копировать в том числе между CPU и GPU. Соответственно, последний аргумент указывает, кого куда копирует. В терминологии CUDA GPU называется девайс, CPU называется хост. Если мы заказываем CUDA memcpy device to host, значит мы хотим скопировать из памяти GPU в память CPU. То есть она трактует один указатель в соответствии с этим параметром, CUDA memcpy решает, в чью память какой указатель указывает. Ну, последний шаг CUDA free. Все, мы в результате получили в А массив значений. Ну, это, я подчеркиваю, это упрощенный пример. То есть давайте теперь поговорим реально. Как бы, наверное, начнем лучше немножко с архитектуры. Вот из нее некоторые решения становятся более понятными, чем они удобны. У NVIDIA как бы есть несколько линеек. GPU, ну вот то, что называется GeForce, это вот consumer линейка. Там, если вы хотите собрать мощный игровой компьютер, вы ставите там какой-то GeForce. Есть специализированная линейка именно для расчетов. Эта линейка называется Tesla. Соответственно, у вас на данный момент есть две базовых архитектура Tesla 8 и Tesla 10. То есть Tesla 8 соответствует по архитектуре GeForce серии 8-9, Tesla 10 соответствует GeForce 200 серии. То есть Tesla это железка, она именно заточена не под игры, а под расчеты. То есть там больше количество вычислительных ядер, лучше память, лучше тестирование, выше цена. Но реально, с точки зрения архитектуры, оно все одинаково. Итак, смотрите, давайте как бы абстрагируемся немножко от лишнего, посмотрим, что у нас есть. У нас есть DRAM GPU, вот он. Он как-то побит на когда мы потенции на раздел, на отдельный пад, блоки, что позволяет просто увеличить скорость доступа к ним. У вас есть какой-то interconnection network, к которому подключены так называемые texture processing кластера. То есть, с этой точки зрения, GPU это массив TPC. В зависимости от того, насколько, на какое GPU вы покупаете, у вас будет разное количество TPC стоять. То есть в этом плане архитектура легко масштабируется. Значит, чем реально Tesla 8 и Tesla 10, у них отличия принципиальные для нас начинаются вот здесь. Как устроен Texture Processing Cluster? Что это такое? Это блок работы с текстурами. То есть, понятно, GPU должно уметь работать, выполнять какую-то графическую функциональность, в том числе работать с текстурами. Поэтому блок остался. Этот блок работы с текстурами имеет рядом с собой несколько потоковых мультипроцессоров. SM Extreme Multiprocessor. Для GeForce, для архитектуры Tesla 8 или GeForce там 8.9, у нас на каждые два потоковых мультипроцессора идет один текстурный блок. Текстурный блок, соответственно, отвечает за кэширование текстурной памяти, за преобразование. Там, об этом еще поговорим. Так, как устроен SM? У вас есть кэш инструкции, константный кэш, один юнит instruction fetch, который вытаскивает очередную команду. У вас есть 8 скалярных ядер, SP это scalar processor. При этом характерно, что все 8 скалярных ядер выполняют одну и ту же команду за один шаг. То есть у них общий instruction fetch блок. То есть он подает инструкцию, она выполняется одновременно всеми скалярными процессами. При этом есть два так называемых блока SFU. Это Special Function Unit. Что это такое? Это расчеты синусы, косинусы, корень из x, на самом деле даже единицы. На x это, если не ошибаюсь, это все идет в SFU. Плюс у вас есть, на самом деле, две очень похожих сущности. Это shared memory, это разделяемая память, которая расположена непосредственно на чипе. То есть, по скорости работы, это считается, она фактически, как в лучшем случае, она будет давать там скорость доступа, как к регистру. То есть, максимальная скорость доступа. И есть, так называемый, register file. Это, собственно говоря, там, где мы выделяем регистр. То есть здесь нету такого, что у каждого SP к нему прицеплено сколько-то регистров. Есть общий регистровый пул на SM, называемый register file. Ваша программа на этапе компиляции как-то распределяет эти регистры между тем, что есть. Соответственно, чем отличается Tesla 10? Что у нас добавилось? Реально стал вдвое больше register файлов. И добавилась такая классная штука, как Double Precision Unit. Дело в том, что традиционная архитектура G80 работала только с флоутами. С флоутами, то есть она поддерживала 32-битовые базовые типы. То есть она нативно поддерживала инты, нативно поддерживала флоуты. Даблы она не умела поддерживать. Вот GeForce 200-ки и Tesla 10 несут в себе Double Precision Unit, который умеет делать операции над даблами на уровне железа. То есть, смотрите, что при этом мы получаем очень хорошую масштабируемость. Можно менять количество SM внутри TPC, что, собственно, произошло между архитектурой, между двумя архитектурами Tesla 8 и Tesla 10. Можем менять количество TPC. То есть реально там у вас в ноутбуке может стоять какой-нибудь мобильный вариант 8400 там с минимальным количеством TPC, на нем будет работать CUDA. Там, какой бы слабый он ни был, он по архитектуре G80 на нем CUDA работает. Понятно, что она будет работать, наверное, не совсем так, как на там очень навороченный Tesla 10, но работать будет. Более того, CUDA умеет сама масштабироваться на то железо, что у вас есть. То То есть вы берете одну уже компилированную программу, если вы запустите там на Notice слабенькой 8400, она, соответственно, пытается максимально использовать аппаратные возможности этого железа. Если вы эту же программу перетащите на более мощный GPU, она попытается использовать все имеющиеся потоковые мультипроцессоры и, соответственно, дать вам выигрыш.
А что, если запустить эту программу на устройстве в линейке?
Вы не запустите. Ну как? Вы не запустите. Она просто не запустится.
Возможно как-нибудь внутри программы динамически определить?
Да, возможно, об этом поговорим. То есть, куда есть API, вы можете просто узнать, сколько в системе есть GPU, которые понимают куда. Если вам скажет 0, понимаете, что не сложилось. Вот NVIDIA на самом деле называет ту технологию, которая получилась, называет не SIMD, а SIMD. Single Instruction Multiple Threads. То есть, давайте как бы тут важно понять, как оно работает. То есть, наше ядро выполняется на очень большом количестве нитей. То есть вы можете задавать миллионы и даже десятки миллионов нитей на выполнение. CUDA сама займется, сама каким-то образом их будет раскидывать по имеющимся SM-ам. Что значит? При этом каждый SM получает какое-то количество нитей выполняемых. Все эти нити, которые идут подряд, разбиваются на наказуемые варпы. Варп – это блок 30, из 32 подряд идущих нитей. Более того, CUDA сделано так, что вы просто легко можете сказать, потому как вы запускаете ядро, какие нити у вас будут лежать в одном варпе, какие в разных. И это очень важно. Варп – это реально для вас, варп – это те нити, которые вы можете считать, что они выполняются физически параллельно. То есть, знаете, у вас есть 8 скалярных ядер. Когда у вас идет команда, что происходит? Каждое ядро одну команду выполняет 4 раза. После этого как бы варп отработан. Но, понимаете, для вас вы можете считать, что все 32 нити, результат такой, как если бы они выполнялись физически параллельно. То есть у вас нету, как бы, между ними никто не вклинится. Это не нити, бегущие на CPU, это именно нити, которые вот внутри варпа, они выполняются параллельно. И, соответственно, как вы понимаете, они выполняют одну команду. При этом у вас... разные варпы могут выполнять разные команды. Так, давайте немножко про это. Значит, что еще умного делает потоковый мультипроцессор? У него внутри хранится большой-большой список варпов. То есть, у него есть список варпов. Что делается? Берется первый варп, который у нас есть в списке. И для него выполняет, для него Instruction Unit вытаскивает одну команду, она выполняется. После этого мы для этого варпа смотрим, какие у нас есть зависимости. Ну, например, варп полез в DRAM GPU. То есть это надолго. У него выставляется флажок, что он ждет прихода данных из памяти. Подхватывается следующий варп. Для него выполняется одна команда, берется следующий варп и так далее. То есть на уровне SM у вас происходит скедулинг на уровне отдельных инструкций. То есть варпы переключаются на каждую команду. Что это вам может дать? Что представьте себе, что у вас, например, вы лезете, у вас нити полезли в DRAM GPU. Ну, допустим, это занимает 200 тактов, чисто условно. Вот что произошло, значит, у вас первый варп послал команду на чтение из DRAM. Соответственно, на это у вас ушло, грубо говоря, 4 такта, как минимум, правильно? 32 нити, всего 8 скалярных ядер. Все, этот варп ушел, он будет ждать еще 200 тактов. Дальше. Берем следующий варп. Он опять лезет в память. Ему опять ставится флажок родной, ты ждешь результата. Но 4 варпа из тех 200 уже сожрали. Берем следующий варп. Он опять лезет в память. Ему опять ставим флажок выполняем, как бы 4 такта съели, он ушел в очередь. Если у нас больше 50 варпов у одного из СЭБа, что произойдет? Что к тому моменту, когда мы дойдем к концу списка варпов, у нас у первого варпа уже результаты из памяти придут. То есть латентность доступа к памяти оказалась съеденной. Ну, помимо латентности доступа к памяти, на самом деле есть еще понятная латентность тех же СФУ, например. Их мало, они нужны всем, соответственно, их выполнение занимает какое-то время. Аналогично, если вы считаете дабл вычисления, у вас опять возникает латентность, поскольку там всего один юнит. То есть, на самом деле, в этом плане понятно, почему вот такая архитектура. То есть мы пытаемся минимизировать зависимость от кэшей и поедать латентность за счет того, что у нас много варпов, мы можем между ними переключаться на каждой команде. То есть то, что центральный процессор решает путем наличия больших многоуровневых кэшей, здесь мы решаем просто тем, что мы не стоим, ожидая доступа к памяти, мы в это время что-то считаем. Причем это вот распределение, это делает железка, вам даже не надо об этом думать. То есть вот как бы это может быть очень полезно понимать, что происходит деление на варпы и как они работают, но это важно с точки зрения перформанса. Ну, немножко про архитектуру Ферми, которая как бы заявлена компанией NVIDIA, но как бы особо много нового я ничего не скажу. То есть я могу сказать, что у меня вот не стоит дома такой железки. Поэтому все, что я могу сказать, это официальные источники, официальных источников. То есть обещана, в общем, очень мощная штука, то есть там будет порядка свыше 3 миллиардов транзисторов в кристалле. В нем появится кэш на все общие СМы, будет один общий L2 кэш 768 килобайт. То есть доступ к драму станет кэшируемым. Ферми будет поддерживать 64-битовую адресацию. То есть на GPU можно поставить до 1 терабайта оперативной памяти. Ну, когда этот терабайт поставят, еще неизвестно, но в общем, но тем не менее можно. Дальше. Ну, вот к этому мы, наверное, просто помянем сейчас, потом еще скажем. Кэма Unified Address Space. То есть, если вы видели на диаграмме по архитектуре, у вас есть регистровая память, у вас есть шарит память, у вас есть как минимум драм GPU. То есть есть разные типы памяти. На ЦПУ такого нет. Тип памяти всего один. Вы можете указатель показывать в нее. С CUDA традиционно это не так. То есть указатель не знает, в какую память он показывает. Вот здесь введена единая адресная пространство, которая позволяет вам использовать указатель. Указатель знает, в какую память он указывает. Он указывает в шарит, он указывает в драм, он указывает на регистр, еще куда-нибудь. Дальше. То, чего, собственно говоря, тоже впервые появилось на GPU, это память с коррекцией ошибок на ECC. То есть память, которая позволяет определять, была ли ошибка при обращении к памяти, но в определенных пределах, по-моему, она 2 бита ошибку диагностирует, 1 бит умеет исправить. И, соответственно, ECC относится ко всей памяти GPU. То есть к драм, регистрам, разделяемый кэш. Дальше. Вы можете одновременно, параллельно выполнять 3 базовых операции. Память может копироваться между CPU и GPU сразу в 2 стороны. То есть с одной вы один массив копируете туда, параллельно один копируете оттуда, параллельно у вас считаются ядра. То есть у вас все нагружено вот по самое не хочу. Дальше. Ну, на самом деле у CUDA есть такое понятие, как контекст. То есть, как бы в примерах его не было, если вы пишете на CUDA runtime API, вы контекст не видите. Просто потому, что он за вас создается автоматически. Но он есть. И переключение контекста, в общем, операция не самая дешевая. Например, если вы хотите делать рендеринг, у вас через кадр, у вас то CUDA, то OpenGL, у вас идет переключение контекста. Вот цена этого переключения на Ферми стала в 10 раз меньше. И если на предыдущих поколениях у вас в каждый момент у вас на ГПУ могло выполняться одно ядро одновременно. Вот оно закончило выполняться, пошло следующее. Здесь можно выполняться одновременно до 16 ядер, в зависимости от того, как загружены. СМ можно запускать сразу параллельно много ядер. Ну, маленькая радующая схемка. Давайте смотрите. Значит, у вас по-прежнему, значит, есть instruction кэш и uniform кэш. А вот dispatch юнитов стало два. У вас два блока, отвечающих за scheduling VAF, и два instruction fetch unit. То есть это обозначает, что у вас одновременно выполняются две команды. Для двух разных варпов. То есть, дальше, у вас, значит, есть, ну, понятно, register файл. Значит, что стало? Помните, сколько у нас было ядер в предыдущих архитектурах? 8. Здесь у нас их ровно 32. То есть, нет, фигушки. То есть, у вас 16 ядер, реально они соединены в два блока. Два блока по 16. Дальше у вас есть блок из 16 юнитов, отвечающих за доступ к памяти. Это вот LDST, соответственно, это блоки, отвечающие за доступ к памяти. Тоже, их тоже 16. Плюс 4 Special Function Unit. Значит, все ядра умеют работать как с флотами, так и с даблами. Нет, значит, сразу. Оно умеет, нет, в смысле, он аппаратно поддерживает даблы. Дальше. Что еще? Значит, смотрите, что у вас происходит. У вас есть два блока по 16 ядер. У вас есть один блок обращения к памяти из 16 слотов. У вас есть блок SFU. Что это позволяет? Это позволяет вам одновременно... То есть вы можете одновременно что-то считать здесь, что-то считать здесь, что-то читать, писать здесь, что-то считать здесь. Соответственно, что происходит? У вас есть большой поток варпов, из которого у вас одновременно выхватываются два варпа, так, чтобы эти варпы не перекрывались по активности. То есть, если у вас варп лезет, если у вас варп хочет считать, он получает один из этих блок в 16 ядер. Каждое ядро выполняет две команды, тем самым варп выполнен. Ядро может... То есть вы можете одновременно две счетных команды, то есть две счетных команды для двух варпов выполнить. Одна здесь, одна здесь. Второй вариант. У вас одно ядро, один варп что-то считает, второй полез в память. Еще вариант. Один варп что-то считает на SFU, а другой либо в память, либо считает на обычных ядрах. То есть у вас одновременно два варпа выполняются каждый раз. При этом как бы подход, то есть опять есть скедюлер, но выбор варпов идет кроме зависимости еще так, чтобы у нас варпы не перекрывались. То есть понятно, что мы не можем одновременно выполнить команду, выполнить у двух варпов обращение в память. У нас есть всего один блок и 16 элементов. Дальше. У нас есть, как понятно, Interconnection Network, то есть некий общий бас, к которому они подсоединены. И есть то, что мы видели раньше. У нас было 16 килобайт shared памяти. И никакого кэша. Здесь решили, что поступить следующим образом. У вас будет на SM 64 килобайта. И вы можете сами 64 килобайта памяти прямо непосредственно на SM. То есть очень быстро. И вы можете сами сказать, как вы хотите ее для данного ядра использовать. Вы можете выбрать конфигурацию, что у вас будет 16 килобайт разделяемой памяти, 48 килобайт кэш. Можете сделать 48 килобайт шарит, 16 кэш. Как вам больше нравится? То есть дело в том, что есть задачи, когда выгодно, когда очень выгодно побольше разделяемой памяти. Есть задачи, когда выгодно, наоборот, иметь кэш побольше. А шарит память особо не влияет, не играет роли. Соответственно, вы сами можете решать. Ну, как бы краткая статистика, то есть у вас 32 ядра на потоковый мультипроцессор, одновременно два варпа, вот так, вот 64К быстрой памяти можете конфигурировать либо так, либо так. Плюс есть такая вещь, когда мы говорили о расчетах нитей, о расчете числа семерок, давайте вспомним, что есть варианты, когда у вас всего один счетчик. Чем чревато, когда у вас много нитей, пытаются инкрементировать один и тот же счетчик. Что у вас... То есть как обычно это происходит? Мы берем значение счетчика, читаем в регистр, инкрементируем, пишем в память. Если между чтением и записью одной нитью вклинится другая нить, в результате в счетчике окажется неправильное значение. Чтобы этого нет, есть такое понятие, как атомики. Это инструкция, которая гарантирована атомально. То есть, если вы хотите из кучи нитей инкрементировать один счетчик, чтобы получить корректный результат, вам нужен атомик. То есть в куде есть атомарный инкремент, когда каждая нить может сказать, что она хочет увеличить счетчик там, на заданную величину. Атомарность гарантирует, что все операции инкремент произойдут корректно. Но понятно, что удовольствие дорогое. В памяти GPU, естественно. Только он может быть либо в драме, либо в шеле. Вот здесь атомикс стали, за счет того, что у вас есть общий почти 3/4 мегабайта кэш второго уровня, соответственно, атомики стали намного дешевле. То есть порядка 20 раз атомики стали дешевле.
А сколько таких элементов?
Каких?
Вот это же был один элемент, правильно?
Да. Ну реально, понимаете, то есть, там можете посмотреть точно официальные спеки. То есть считай, сейчас то, что заявлено, что у вас всего вот этих вот кор, что у вас там 16 SM-ов, соответственно 512 ядер элементарных. Понятно, что скорее всего будет, как это всегда бывает, выпускаться несколько моделей с разной конфигурацией. То есть там количество SM-ов будет отличаться. Так, ну, мы вроде как потихоньку подошли к концу первой лекции. Ну, вроде как пора, давайте посмотрим по времени. А, нет, у нас еще есть время. Это хорошо. Вот, значит, давайте, значит, я обращусь. Во-первых, смотрите на этот ресурс. Во-первых, там есть все старые лекции прошлого года. С тех пор там ничего кардинального в КУДе не изменилось. То есть, смотрите, там есть лекции, там есть ссылки на аудиозаписи прошлого года. То есть, как бы, сегодня я выложу туда эту лекцию. Там же есть, соответственно, если у вас есть какой-то вопрос, вы можете спросить его там. То есть, это Google группа, вы можете использовать. Если вам что-то интересного нашли, что-то интересное хотите сделать, пожалуйста, мы с радостью это посмотрим. Значит, что есть? Ну, добрый Саша Харламов почему-то поместил NVIDIA.ru после моего сайта. Наверное, наоборот. То есть есть сайт NVIDIA.ru. Соответственно, есть на самом деле, кроме NVIDIA.ru, наверное, вам будет полезнее сайт developer.nvidia.com. Сайт для разработчиков. То есть там есть форум, в том числе форум по КУДе. Там есть ряд материалов по КУДе. То есть смотрите, там очень много полезных ресурсов. Ну, пара статей есть у меня на сайте. То есть, в принципе, если вы поищете, вы можете найти ряд статей, но реально они все сводятся, в общем, примерно к одному и тому же. То есть, потому что первоисточник, по-любому, это, так называемый, это вот два документа, которые будут, то есть, когда вы ставите куду, вы идете на developer.nvidia.com, то есть, для начала вы ставите последний драйвер, самый свежий. Дальше вы скачиваете, выбираете тип своей операционной системы и ее битность, ставите CUDA Toolkit, CUDA SDK. Это как бы все, что надо вам для работы. С этим придет куча базовых тулзов. Среди них, кстати, самый главный тул это... Так, давайте. Здесь такой момент, который хорошо пишет. Это так называемый компилятор NVCC. Это CUDA компилятор. То есть по умолчанию ваша программа на CUDA имеет расширение. Вот эти файлы вы можете компилировать с помощью NVCC. Значит, те, кто знает, те, кто знакомы с GCC, вы найдете вы узнаете много знакомых опций. И, собственно говоря, что вы запускаете на VCC минус-минус help, включаете на много-много страниц всех опций. Самая базовая, основная опция, на которую я хотел обратить для этого внимание, это минус O. Кто знает VCC, чтобы указать, куда вам надо вылить результат. То есть, если у вас есть файл, например, a.ku, как его откомпилировать в экзешник? Выбираете nvcc a.ku минус o a.exe. То есть, после минус o вы задаете имя файлов, в которые надо поместить результат. Вы можете набрать hello world или взять откуда-то готовый пример, вы его скомпилируете вот таким образом. Обратите внимание, что CUDA, с точки зрения CUDA, весь код разбит на последовательный код, то есть то, что считается на CPU, и параллельный код, который считается на GPU. Код, который считается на GPU, NVCC сам разберет. Для остального он попытается позвать компилятор с языка C. Ну, на Linux, Mac OS, понятно, это будет GCC, под Windows, Microsoft-овский компилятор он находит, зовет. Но с GCC не пробовал, я думаю, тоже можно понравиться. В принципе, вы можете, среди опций есть опция указать как компилятор для CPU-шного кода, так и те опции, которые надо передать компилятору и линкеру. Если у вас стоит какой-то visual, то NVCC у вас великолепно обработает. Значит, обратите внимание на маленькие грабли. По-видимому, программа FAR популярна только у нас в стране, но вот почему-то NVCC уже довольно давно не любит вызываться из-под FAR, страшно ругаясь на это. Ну, способ, в общем, есть два. Самый простой способ — запустите просто CMD, запускайте из него. Опять-таки, иногда бывают проблемы с опять под Windows с make-файлами иногда бывают конфликты тоже. То же самое, но это зависит совершенно левую диагностику. Ну, способ решения, на самом деле, совершенно детский. Мы берем, то есть если мы хотим запускать там из командной строки или через makefile, мы просто заворачиваем вызов NVCC в batfile. Все. Давайте сразу маленькое, еще одно замечание. Значит, если вы хотите работать в интегрированной среде, то есть вы можете спокойно создавать проект, работать с CUDA Visual. В чем маленькая проблема? Когда вы скажете, создадите Visual проект и скажете, что вы хотите добавить туда файл типа Q, Visual скажет вам что-то, в общем, что она не знает, что это такое, и предложит, почему-то она предложит вам создать новый файл с правилами для обработки этих файлов. Вот, я не знаю, самый последний Visual не проверял, предыдущие, им просто нельзя сказать, что такой файл с правилами, то есть есть став SDK, есть такой файл, называется CUDA. С классной лайной CUDA Rules. Это XML-ный файл, который содержит настройки для Visual. К сожалению, Visual не умеет поднять его. Поэтому, по крайней мере, есть вариант один. Вы добавляете ваш файл с именем CUDA. Visual говорит, а давайте мы создадим рулисы. Вы говорите, отлично, создавай. Указывайте где, главное не забыть. Закрываете Visual, выносите нафиг, что у нас создала, кладете рулисы из SDK. Есть вариант второй, и, собственно, честно говоря, я порекомендовал бы его. Есть такая туза, называется, живет на SourceForge, называется CUDA Wizard. Что он делает? Он добавит в ваш Visual Studio новый тип проекта CUDA Project. И при этом, в общем, никаких глупых вопросов у вас уже больше не будет. То есть, с чем это связано? Дело в том, что у вас, что для компиляции файла типа Q надо звать NVCC. При этом надо суметь в этой NVCC передать кучу параметров из настройки вашего проекта Visual. Соответственно, вот это называют Custom Build Step. Вот в рулизах это все описано. То есть, на мой взгляд, самый грамотный способ — это именно вот. Посмотреть. То есть у нас, по-моему, на следующей лекции ссылка будет. В живет, это открытый проект, живет на Source Forge, качаете, запускаете, он добавляет, у вас появится новый тип, новый тагет, просто новый проект, CUDA Project, который нормально работает. При этом понятно, что вы можете отлаживать код. Ну, ту часть, которая выполняется на CPU, вы можете отлаживать обычным визуаловским дебаггером. Значит, что у CUDA есть как бы еще хорошего?
А скажите, а InnovCC можно подружить с Stellar-компилятором?
С .NET? Нет, с .NET, знаете, вроде можно, но вот... А смысл?
Можно большое добавление? Да. Просто, чтобы народ не выступал на мои же грабли. CUDA SDK обязательно ставить после Visual Studio, потому что она конфигурит у Visual Studio пасы, и не надо запускать компилятор из-под обычной CMD, потому что, опять же, там нужно будет возиться. У Visual Studio есть собственная командная строка, и лучше дергать из нее, потому что там уже все сконфигурировано.
Нет, да, понятно, маленькое давление. К сожалению, мне очень жаль за тех альтернативно одаренных товарищей, которые при установке считают, что Visual Studio когда ставит, ее не надо добавлять в системные environment переменные. Ему надо быть законченным идиотом для этого, но как бы Microsoft почему-то именно так делает. То есть себя я просто сразу ручками добавляю это в синий можно было звать. Если вы не хотите этих проблем, да, лучше, наверное, использовать либо готовый проект, либо правильный, либо common prompt для Visual. Вместе с CUDA SDK это выпитано, значит, придет куча готовых сэмплов. Почти на каждый сэмпл есть документация, есть там исходный код и так далее. Значит, есть несколько базовых тулзов, самый из них, один из самых хороших, это CUDA Profiler. Все получите профайлер, плюс профайлер, который работает с аппаратными счетчиками на GPU. То есть он может считывать результаты работы вашей программы прямо с GPU. Для некоторых особо правильных версий Linux есть CUDA GDB. Но как бы для остальных платформ, для Windows сейчас как бы появился платформа Nexus. Вариант отладки под интегрированный непосредственно в Visual Studio. Значит, есть определенный. Значит, также там есть полная документация. Если вы посмотрите, куда он вам поставит, есть полная документация. То есть что как бы из наиболее важных частей, что у вас есть. У вас есть, значит, CUDA, значит, включает в себя большой набор различных типов данных и структур, которые доступны вам. Соответственно, есть полное описание вот этого API, всех функций, которые там доступны. Эти функции образуют два варианта. CUDA Driver API, это низкоуровневый API, у него как бы больше возможностей, но геморроя тоже намного больше. Есть CUDA Runtime API. Если вы начинаете, CUDA Runtime API, это скорее всего точно для вас. Значит, еще один плюс, что весь CUDA Runtime API высокоуровневый сделан в терминах CUDA Driver API. И для каждой функции CUDA Runtime API есть ее эквивалент в CUDA Driver API. То есть, если вы пошли по пути CUDA Runtime API, в какой-то момент вы поняли, что вам его мало, вам нужен доступ более низкоуровневый, вы сможете, в общем, довольно легко перескочить на CUDA Driver API. Просто потому, что у всех функций есть аналоги. Значит, есть как бы некоторая документация непосредственно по самой CUDA. То, что я уже упоминал. CUDA Programming Guide. Это вы просто посмотрите, он так и называется. Это основной документ, посвященный CUDA. Помогите нам программировать под CUDA. Там самые важные сведения, самые важные примеры. Собственно говоря, все по сути берется оттуда. Есть CUDA Best Practices. Это, собственно говоря, уже скорее то, как лучше делать на CUDA и как лучше не делать. То есть один из больших плюсов CUDA, на мой взгляд, что там правила игры очень четко прописаны. Вот в память надо обращаться вот так. Если не вот так, то вот вы в этом месте вот так просаживаетесь по перформансу. Это надо делать так, если не так, вы вот просаживаетесь по перформансу. То есть правила игры очень четко документированы. Поэтому CUDA есть свой, как бы, такой некий псевдоассемблер. То есть псевдо в том плане, что это некий виртуальный, это ассемблер соответствует некой виртуальной машине. То есть на самом, это он не мэпится один в один в какую-то, какую-то конкретную систему команд. По нему гарантируется то, что он может эффективно откомпилироваться в существующие GPU-архитектуры. Соответственно, вы можете откомпилировать вашу программу. Называется он FTX. Если вы запустите компилятор -FTX, вы получите вот ассемблерный, вот такой ассемблерный листинг вашей программы. Вы можете посмотреть, во что она откомпилировалась, как она, ну, собственно говоря, наиболее существенно, как она использует регистр. То есть как легли ваши локальные переменные внутри ядра, как используется регистр. Это довольно важно для перформанса. Вы можете это непосредственно посмотреть по ассемблерному листу. Соответственно, на PTX есть тоже полная спецификация среди того, что ставится в поле. То есть, как бы там, ну, то есть, в данном случае лучше, наверное, смотреть на первоисточник. Первоисточник это вот эта документация. Как бы, кто может, это книга Кирка, это, наверное, из книг самый правильный вариант, поскольку, собственно говоря, речь идет о человеке, который много лет проработал в NVIDIA, и все это, в общем, знает намного выше, чем намного выше всех остальных. Человек, то есть Дэвид Кирк, я не помню точно название, в одном из американских университетов, в паре вместе там, с еще одним человеком уже, по-моему, 2 года читает курс по, собственно говоря, как раз фактически по Кунде. То есть там есть элементы разных, всяких других вещей, но по сути это курс по Кунде. Соответственно, данный, вот этот курс вышел как книга. То есть на Амазоне она есть, если вы поищете по фамилии Кирк, потому что это программинг, Massive или Parallel. Можете найти, то есть это очень удобно,
очень правильная книга.
Так, значит, если у вас есть какие-то вопросы. Да, значит, есть, вы можете посмотреть, ну вот эти примеры вы можете посмотреть. Можете посмотреть также вот там же на CUDA CSMS.USU есть несколько примеров в первой лекции, вы можете посмотреть.
Просто не могу понять. Похоже, что вычисление выносится на видеокарту, но зачем вы все-таки это делаете, если не считать графику? Для чего это еще?
Нет, понимаете, ситуация простая. Смотрите, у вас. Дело в том, что у вас сейчас средняя GPU по флопам на порядок, примерно, в среднем, превосходит возможность вашего CPU. То есть, грубо говоря, там GPU, дающая там терафлоп. Это нормально, можете это купить и поставить. Более того, вы можете реально довольно близко подойти к этому трафлопу. То есть есть задачи, которые плохо ложатся на параллельную архитектуру. Например, там zip-паковка, вряд ли вы сможете ее эффективно распараллелить, поскольку она там, грубо говоря, каждый байт зависит от следующего. Вы вряд ли это распараллелите. Но есть задачи, которые очень хорошо параллелятся. То есть, там, обработка видео, ну, понятно, сам Бог велел. То есть, можно сложные видеофильтры гнать в реальном времени очень хорошо. Куча задач из области, там, геофизики, финансовых расчетов, расчеты, связанные с медицинской визуализацией, они там дают буст в десятки раз. Ну и еще из известных примеров, есть программа отечественная фирма, которая производит, занимается всяческими взломами паролей. Ну как бы помните товарища Склярова, вот у них есть, Склярова, по-моему, уже несколько продуктов, которые используют GPU, CUDA для подбора паролей. То есть плюс, опять же, вы можете, как вы понимаете, задача подбора очень хорошо распараллеливается. То есть, насколько я знаю, там в лаборатории Касперского там тоже есть для поиска там, шаблонов, они используют у себя на сайте, используют CUDA. То есть для ряда задач вы можете получить очень хорошую производительность. То есть смотрите, с чем это связано? Что, во-первых, у вас очень большая пиковая мощность GPU. То есть, как бы, терафлоп, он на дороге не валяется. Это во-первых. Во-вторых, у вас шина, у вас скорость доступа к памяти, шина, по которой вы обмениваетесь, GPU общается с драмом, он у топовых 200-ок достигает порядка 140 гигабайт в секунду. Ну, я не думаю, что CPU способен общаться со своей памятью, ну, в общем, с такой, с подобной скоростью. То есть GPU это не замена сопроцессора, центрального процессора. Куда исходит из концепции, что GPU, что у вас вот CPU, GPU это как процессор и сопроцессор. Что GPU это сопроцессор, массивно параллельный сопроцессор к центральному процессору. У вас есть какой-то, ваш код состоит из частей, которые выполняются на CPU, из частей, которые, из массивно параллельных частей, которые как ядра выполняются на GPU. То есть если у вас есть часть, которая хорошо параллелится, в которой нужно много-много расчетов, то вы можете очень легко скинуть на GPU, и вы получите от этого выигрыш там десятки раз. Смысл именно в этом. Опять же, некоторые даже задачи графического плана может оказаться выгоднее перенести, то есть ну, не непосредственно сам рендеринг, а там, где идет сильный расчет. Там, где у вас идут большие расчеты, может быть выгоднее эти расчеты перенести, делать не в шейдерах, а на CUDA, просто потому, что у вас большая гибкость у CUDA. Использование шейдеров чисто для расчетов, ну, пока я не беру компьютер-шейдеры из DX10, то обычно у шейдеров все-таки возможности меньше, чем дает CUDA. То есть в коде вы получаете кучу памяти, у вас есть разделяемая память, которую вы можете очень эффективно использовать, у вас есть произвольный доступ к памяти, у вас есть атомики, вы, в общем, довольно четко знаете правила игры, как надо оптимизировать, у вас есть профайлер, то есть как бы скорость, то есть, ну, в общем, знаете, терафлоп на рабочем столе, в общем, приятно.
На самом деле, чтобы это ощутить, в коде SDK есть пример перемножения двух матриц. И при запуске там введите 0, чтобы посчитать на CPU, единицу, чтобы на GPU. Соответственно, в первом случае ждем, по-моему, 5 секунд, в другом случае около 30 минут. Собственно, запускаем и убеждаем.
Ну, то есть там есть, как бы, есть, то есть память 5, есть разные задачи. Задачи хорошо подходят, есть которые плохо. Есть много задач, ну, классика это всякие, например, дифференциальные уравнения, которые там на сетке, большой сетке считаются. Понятно, что они распараллеливаются удачно.
Так. А еще один вопрос в Майнкре. Это легко, соответственно, DLL тоже можно сделать? Или нельзя что-то
делать? Нет, пожалуйста, вы получите DLL. То есть, смотрите, для вас, то есть, реально, что происходит? Код для GPU, когда вы запускаете на VCC, код, она скомпилирует ваш код для GPU, но в простейшем варианте, вот в таком, весь код от GPU вы получите просто массив байт, который ляжет в ваш экзешник, как там кусок данных, и, соответственно, на рантайме будет вызван, соответственно, функция IP, которая получит просто вот этот массив байт. Ну, понятно, что вы можете это сделать в DLL. Более того, есть возможности, правда, на уровне CUDA Driver API, PTX JIT. То есть вы можете прямо на ходу в программу взять, подгрузить код в PTX, вот ассемблированный PTX, прямо на ходу втянуть, он сразу откомпилируется и запустится. Ну, в частности, вариант, например, если вы захотите, если вдруг вам захочется решить, что C для вычисления подходит плохо, вы решите сделать свой язык, вы можете компилировать свой язык в PTX. В результате, как бы, PTX запустится, будет эффективно считать. Да.
На каком этапе это придется
синтезировать? Значит, если не ошибаюсь, непосредственно на этапе выполнения, то есть делать драйвер.
Нет, так там же запуск ядра и интерпретация ассемблера, они, по-моему,
нет, да? Нет, ассемблер не интерпретируется, понимаете?
Он у вас не знает.
Нет, понимаете, он, нет, он, понимаете, как GPU будет его интерпретировать. На самом деле, он просто перекомпилируется драйвером в систему команд того GPU, который у вас стоит. Это произойдет один раз там, при запуске вашей программы. То есть PTX это некий способ, который позволяет, то есть, понимаете, способ, который позволяет вам там, откомпилировать в некий более-менее универсальный вид, не сильно привязанный к вашей архитектуре. И загрузка у вас непосредственно сжитится в код для вашего процесса.
А потом загрузится вызовом API в
дефолт, да? Да. То есть, если не ошибаюсь, это делает драйвер. Ну как в OpenShell? Кто компилирует шейдеры? Драйвер. То есть здесь примерно то же самое. Компиляцию с языка высокого уровня на вот это делает NVCC, а остальное делает у вас уже драйвер. Для вас CUDA, вот если понимаете, CUDA Runtime, это, по-моему, не пара DLL, CUDA RT и NVCUDA, соответственно, которые там реализуют хост API для CUDA. Ну и драйвер, соответственно. Так, еще.
Сейчас, чтобы это сделать корректно, нужно CPU.
Нет, подождите, вы имеете в виду, у вас два GPU, я правильно, что имеете в виду, у вас два GPU стоят. Ядро это функция, которая выполняется на GPU. Понимаете? То есть, если у вас стоит одно GPU, и у вас есть несколько последовательно выполняемых ядер, то вот та память, которую вы берете, куда молок, она живет доступна ровно до тех пор, пока вы либо ее не освободите, либо ваша программа не закончится. То есть куда молок, как обычный молок. То есть выделили кусок памяти в данный GPU, он жив. И там, хоть у вас 100 ядер, они могут к нему обращаться. Проблема в другом, что у вас стоит 2 GPU. Вот так, то действительно, драма одного GPU недоступен для второго GPU. И они могут между собой общаться только через хост. Это вот так есть на данный момент. То есть никакого SLI для CUDA нет. Более того, как бы в режиме SLI CUDA, по-моему, не работает. Так. Да.
Вот вопрос поподробнее о сертификатах CUDA. Вот что они себе представляют, когда будет известно?
Знаете, честно говоря, я не знаю, поскольку как бы, в прошлом году это вот был как бы некий приятный сюрприз, что от компании NVIDIA там были сделаны такие красивые сертификаты. То есть, я надеюсь, что это будет в этом году. Понимаете, насколько я знаю, официальной программы там сертифицирования по CUDA, в общем, нету. Понимаете? То есть вы как бы получите. То есть я надеюсь, что как бы, в этом году тоже будет красивая бумажка, которую вы можете повесить на стенку, которую вы можете там при приеме на работу показать, что вот да, вот есть там с печатями совсем так положено, но как бы официально. Но это что будет в этом году, я затрудняюсь сказать. В официальной программе сертифицирования пока нет.
Еще вопрос. Можно, что вот эти вот, вы говорили, 5 практических заданий, они из себя что представляют?
Это написать, там, реализовать на CUDA там, какой-то кусочек функциональности.
Ну, как, на каком уровне там? На уровне института, либо там написать сложный проект мирового?
Нет, вы скажете. Нет, понимаете, поскольку CUDA-скорость все-таки ориентирована на то, что там туда будут приходить довольно много студентов. Поэтому понятно, подразумевается, что для уровня там, студент там, 2-3 класса задание человек может выполнить задание. Там, не тратя на это там, весь учебный семестр, забивая на все остальные дисциплины. То есть задания довольно простые. Как бы, правило, когда идут после того, как рассматривается тема, соответствующая этому заданию, дается задание. Вы можете просто посмотреть примеры прошлогодних заданий, они там доступны. Они действительно простые. Если вы захотите, вы их сможете легко сделать. Как бы основная задача это вот, знаете, самое сложное в любом деле, это, собственно говоря, начать. Да, еще какие-то вопросы?
Если VCC на код дать C++ файл, в котором есть виртуальная функция, там, например, он не сможет.
Значит, ситуация такая, что Fermi, вот он поддерживает, у него есть виртуальная адресация сквозь разные адресные пространства. Там уверяется, что там будет поддержка, полная поддержка C++ на GPU. C++ сейчас этого нет. То есть сейчас реально на самом деле вы пишете, конечно, не на, можете писать на C++. И некоторые элементы C++, такие как inline-функции, темплейты, доступны для GPU. Но никаких объектов, никаких виртуальных функций у вас быть не может. Ну, банально, просто в силу там, никаких, там, систем адресного пространства, вы не можете брать адрес там, адрес функции, кроме как для запуска ядра. Ну, а раз это так, какие виртуальные функции? Понимаете, есть еще один момент, на который вот раз уж пошел речь о виртуальных функциях. Обратите внимание, что это модель Sim. Что у вас происходит? Что у вас var выполняет одну команду за раз. То есть, если у вас идут вычисления, а равно там b плюс, умножить на c плюс 1. Понятно, никаких проблем нет. Var выполняет аккуратно команду за командой. Теперь представьте, что у вас ситуация такая. У вас стоит... Вы поставите if a больше 0, то a равно вот этому. Else a равно вот этому. То есть, что при этом возможно? У вас может получиться две ситуации. Первое, что внутри вашего варпа if раскроется в одну сторону. Внутри варпа. Что в остальных варпах вас не волнует. Если это произошло, ну, все отлично. Если не произошло, у вас выполняются обе ветви вычисления. Ну, грубо говоря, считайте, что в этом случае просто для тех нитей варпа, для которых как бы часть нити варпа будут просто соответствующую команду будут пропускать. То есть часть нити эту команду эффективно выполняет, там, изменяя регистры, там, память. Часть нити просто делает там, пас. Да. Но так-то, понятно, они расходуются. То есть это, на самом деле, ветвление. Что вы платите за то, что у вас разные нити в пределах варпа начинают по-разному бежать, вы начинаете платить потери скорости. Поэтому, понятно, вот таких вот вещей, всякие виртуальности, то есть понятно, что на фильме они, наверное, судя по всему, будут. Но вот тут плата может быть. То есть за это смотри. Как бы в ряде случаев с этим можно бороться. Ну, простите, собственно, что помогает, что вы знаете, где проходит граница, в пределах которых это работает. То есть, понимаете, то есть самый простой пример. Представьте себе, что вы хотите для каждой второй нити выполнить там одну команду, в противном случае другую. Согласны, что простейшее, если вы это сделаете в лоб, вы получите ветвление в каждом варпе. Теперь представьте себе, что вы банально нити переставили. Просто пересортировали. Нити с четными номерами стали идти в начале, нити с нечетными стали идти в конце. Если у вас количество нитей одного типа кратно размеру варпа, то у вас ветвления не будет вообще. То есть просто переставив нити, вы можете изменить ветвление. Ну, ряд вопросов оптимизации мы будем касаться. Просто как бы вот тут такой нюанс есть, что зачастую просто аккуратные то, что вот вы знаете, на каком уровне ветвление проявляется, на каком нет, вы можете оптимизировать ваш алгоритм под эту штуку. Так, я ответил на ваш вопрос? Еще вопросы? Я понял, дышать тяжело уже становится, да?
Может быть, маленький вопросик по конкретной функции кода MFC, которая вот асинхронная. Она вот, ее и пример использования.
Знаете, я тут пример, берете пример, есть вот ДК.
Ну там вот плохо понятно.
Нет, там, давайте опять попытаюсь быстро сказать, в чем специфика CUDA. Ну, кто работал там с OpenJ или там, с DFLB, знаете, что GPU, грубо говоря, фактически у вас GPU и CPU это два разных устройства, которые между собой как-то общаются. Реально это общение идет что-то типа учения. То есть мы какие-то что-то кидаем GPU, оно это разгребает, что-то кидает нам в ответ. По Поэтому понятно, что синхронизация CPU с GPU может быть довольно дорогостоящей. Что, соответственно, можно сделать? Поэтому здесь CUDA поддерживает ряд операций, прямо асинхронных. То есть на самом деле то, что мы видели запуск ядра, это в известном смысле липа. Почему? Потому что запуск ядра это асинхронная операция. То есть CPU просто, вот эта конструкция, она просто передает там в очередь GPU запрос на запуск ядра и сразу же возвращается к вам. MemCPI, с другой стороны, синхронная операция. Есть варианты асинхронного копирования памяти. То есть асинхронные операции позволяют вам, собственно, повысить производительность. То есть вы не ждете, вы избегаете того, что CPU и GPU по очереди ждут друг друга. Соответственно, как бы основной нюанс, что, если не ошибаюсь, асинхронное копирование памяти требует использования называемых пинных или фейдж-лок памяти. То есть это память CPU, которую надо выделить не молоком, а по-моему CUDA host malloc, то есть специальная функция, которая выделяет кусок памяти, по которой гарантируется, что она будет физическое ее местоположение будет жестко прибито, как бы, и никакой memory manager от операционной системы не будет эту память там двигать, свопить и так далее. То есть PageLocked память это как бы некий системный ресурс. Чем больше вы ее захапаете, тем системе хуже. С другой стороны, на самом деле MemCPI, то есть копирование памяти на самом деле идет через контроллер DMA. На самом деле идет именно через PageLocked память. То есть внутри CUDA есть некий собственный бустер PageLocked памяти. Если вы даете просто обычную память, как в примере, что было у нас, то там на самом деле произойдет какое копирование. Оно будет кусками. Контроллер будет перекидывать во внутренний буфер CUDA. Из нее она будет копироваться обычным копированием. Вы можете выделить PageLock, пинет память, сразу копирование в нее будет быстрее. Вот. Если вы выделили пинет память или пинет PageLock память, вы можете для нее использовать асинхронное копирование.
В моем случае там передача данных занимает 4 раза больше времени, чем само вычисление.
Ну, опять, знаете, это надо смотреть.
Очень много данных.
Ну, понимаете, нет, тут опять вопрос, смотрите, что. Как бы я говорил, сколько CPU, сколько GPU, какая у него бенд, передача данных пиковая по памяти грамму. Соответственно, значит, проблема в другом, что GPU сидят на шине PCI-Express. Пускная способность, ну, реально, там где-то вы вряд ли вырветесь больше 5-6 гигабайт в секунду. То есть вас тормозит, скорее всего, вот PCI-Express. То есть... Так. К сожалению, нас уже просят следующие товарищи освободить.
Небольшой технический вопрос.
Это уже решалось.
Об этом мы уже говорили. То есть я пускал листочек, кстати, мне его так и не дали. Смотрим тем, кому. Вот давайте разберемся, где я просил вот людей, кому нужен пропуск, записаться, в том числе с указанием подробных паспортных данных. Охрана это хочет.
Можно это сделать еще?
В принципе, да. То есть убедительная просьба сделать как можно быстрее. Потому что то есть, ситуация, что...
Паспорт, номер...
Паспорт, они вот как бы сегодня мне подробно объясняли, что надо не только паспорт, номер, кто-то да. Крем выдавлен, но...
Можно на почту?
Можно.
Просто мы уже проверили на почту, но нас в списках не оказалось.
Нет, там со списками же, там был этот самый.
А по временному пропуску можно проходить?
Значит, вы можете, да, можете просто получить кого прийти и сказать, вот раз вот в отдел пропусков с паспортом пустите меня. Как бы лучше, то есть мы пытаемся сделать вот такой.
А на сайте там же вроде есть такая.
Ну вот то, что было, как бы я сегодня отдал в отдел пропусков. Но, по-видимому, боюсь, что это придется делать, подавать им каждый раз. Ну, есть такая проблема.
Надо там еще написать, кем выдано и зачем.
Да, то есть мне сегодня как бы спросили, то есть это можно по e-mail. Так, давайте, да, позже, давайте еще на секунду. Обязательно.